Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 49-ю серию сериала «Клон». Мы хотели бы с вами поделиться нашими впечатлениями о концерте Александра Сафина, как мы обещали в прошлом выпуске. Те, кто подписан на наш телеграм-канал, уже видели видео, которое мы выставили в канал, а именно, естественно, исполнение композиции «Лунату». Ну что, концерт нам понравился, да, Ань?
Очень. Великолепно. Хотим еще.
И песни, которые он исполнял, оказывается, мы все знаем. Но это, получается, оперная композиция, известная в его исполнении. Если вы сейчас слышите крики вопли, это мои кошки дерутся, извините. Я не могу их разнять.
Она бессердечная, ей плевать. У меня тут сердце разрывается.
Но мы, конечно, очень пожалели, что мы взяли самые дешевые билеты на галерке, где-то вообще под потолком, откуда совершенно ничего не было видно.
Учитывая то, что мы обе слепые.
Я не понимаю, почему мы не могли с тобой взять нормальные билеты хоть раз в жизни, учитывая, что все-таки иностранец приехал в нашу страну. Надо, наверное, было и разориться на это дело. Я прям очень пожалела, но надеюсь, что все-таки нам такой еще шанс предоставится. И мы уже с Аней будем хотя бы с 15-го ряда смотреть на Александра Сафина или, может быть, на кого-то другого. Мне сначала показалось, что он вообще не изменился. Но, опять же, мы очень слепые, и поэтому показалось, что он там скачет какой-то седой, стройный мужчина, и как будто бы все нормально. Но Аня углядела ботокс. Аня сказала, что он весь в ботоксе. Ну и потом я посмотрела в интернете, на самом деле он, конечно, какие-то манипуляции со своим лицом делает, но тем не менее ему почти 60 лет, и он в замечательной форме. В прошлом выпуске я говорила, по-моему, что все туда идут из-за Лунату. Я, конечно, была не права, потому что овации он срывал после каждой композиции. Но на Лунату зал, естественно, взорвался, и вы, опять же, можете это видео увидеть, хотя оно, конечно, так не передаст, как это было на самом деле. И в конце концерта его попросили исполнить еще на бис. Я прям была очень близка к тому, чтобы начать подпевать. Ну, с концертом мы покончили, и у Ани есть какое-то уточнение.
Когда мы записывали прошлый выпуск и обсуждали Лео, мы сказали то, что Лео назвали в честь Леонидаса. Но это немножко не так.
Я сказала, это мой косяк на самом деле.
И когда Настя это сказала, меня застопорило минут на 10. Мы закончили выпуск, я подняла все конспекты, все, что мы успели зафиксировать. Ну и так вот, в наших конспектах мы записали, что его первое имя — Эдвалдиньо, а второе имя — Леандро.
А Эдвалдиньо — это прямо имя?
Да.
Похоже на какое-то уменьшительно-ласкательное. Но Леандро мне нравится больше, наверное.
Леандро — красивое имя. Неудивительно, почему его все Лео теперь называют.
Но все равно, Альеери же назвал его так, с прицелом, что это похоже именно Леонидаса, правильно?
Ну да, здесь соглашусь.
С неточностями покончено, и мы, наверное, можем приступать к нашим линиям. Прошлая серия. Наши юные друзья Лео и Мел опять увиделись на пляже, и Мел увидела родимое пятно у Лео, когда он там сверкал в своих труселях. И когда Мел с Маизой собирались домой, она сказала матери, что хочет пригласить Лео в гости. Маиза сразу насторожилась и, помня, что это за Лео такой, который вроде бы есть, а которого вроде бы нет, начала задавать вопросы, знает ли кто-то еще Лео? И в одной ли он с нами комнате? Это было дополнение от меня. Это отсылка на мем, если вы не знали. Ну, в общем, ладно.
Шутки от Насти.
Которые понимаю только я. Но Мел сказала, что Лео — это друг только ее и больше никого, и никто из ее друзей больше его не знает. И мне кажется, это вполне логично, ничего в этом удивительного нет, потому что Лео и Мел совершенно случайно встречались, и всего два раза.
А я не понимаю, как Маиза могла оставить маленького ребенка одного на пляже и где-то шарохаться. Но если там была рядом няня, то куда она смотрела? И когда показывали эту сцену в песочнице, там рядом были еще какие-то люди. Соответственно, Лео кто-то видел.
Опа! Аня у нас Шерлок в этой серии. Я даже не посмотрела.
Просто Маиза сидела в машине, а Мел к ней откуда-то прибежала. Ты нормальная вообще мать?
Да, учитывая, что Рио — это очень опасный город на самом-то деле. Особенно 80-е, я так полагаю.
И там потом еще будет такой же вопросик к Деузе.
Ну да, можно просто взять, подхватить ребенка на пляже, унести его, никто даже не заметит.
А еще вот тогда, когда Мел первый раз увидела Лео, там рядом была няня, и няня видела, что она забирала Мел от какого-то мальчика и женщины.
Кстати, да, почему тогда не спросили няню? Интересно, я даже про это не задумывалась.
Но нет, мы подумаем, что она, там, я не знаю, что с Мел что-то не так, что ей приходят духи.
Да, это был бы самый логичный и простой вариант узнать, существует ли Лео или хотя бы мальчик, похожий на Лео, в жизни Мел. Но Маиза сказала, чтобы когда Мел опять увидит Лео, она позвала мать, они все познакомятся и дружненько пойдут в гости к Ферасам. Но вот они вернулись домой, и Далла встретила Мел так, будто той не было 3 года. Просто такая радость была у женщины. Там с криками, с воплями она ее закружила в танце. И Мел сразу же рассказала, что она видела Лео. И Далла еще больше обрадовалась. Мне кажется, она только этого и ждала. Маиза, правда, тут же оборвала Даллу, чтобы та не поощряла такие разговоры, и ушла, не проследив за тем, поощряет ли Далла такие разговоры. Но Далла, естественно, спросила, что же Лео ей сказал. Маиза, в свою очередь, рассказывает о друге Мел Лукасу и говорит, что психолог считает, что в возрасте Мел воображаемые друзья — это норма. Но Лукас говорит, что у него такого в детстве не было, друзей воображаемых, а значит, это не норма. Потому что, конечно, опыты Лукаса — это истина в последней инстанции.
В предпоследней, потом львёночек.
Точно. Но Маиза говорит то, что Мел одинока, потому что в доме-то одни взрослые, вот поэтому друзья воображаемые и появляются. Но, насколько я понимаю, из предыдущего диалога Мел с матерью, у Мел есть какие-то другие друзья, которые должны были видеть Лео или не видеть Лео. Чего же я одинока тогда?
И её на площадке водит.
Ну вот. Но это, конечно же, она намекала на то, что нужен еще второй ребеночек, чтобы Мел сразу стала веселее. Но Лукас не подался на провокацию и напомнил, что они хотели отдавать ее в школу. Маиза ответила, что решит этот вопрос, и села на колени к Лукасу и даже его поцеловала. Но он сидит как бревно. И она, конечно, это заметила, ну, сложно не заметить, и спросила его, что с ним не так. Может быть, у него кто-то есть. Но тут же перескочила на Жади, что ты опять встречался с Жади, и начался скандал. Маиза ему заметила, что с тех пор, как она увидела ее в Рио, то без Жади, Лукас изменился.
Мне не понравилось, что ты продала ее кулон.
Опять кулон?
Нет, дело не в ней, не в Жади, а во мне. Мне плевать на тот кулон, он не имеет никакой ценности.
С каких это пор?
Ты опять наплевала на меня, Маиза, и это меня бесит.
Я наплевала? Я на тебя наплевала, Лукас? Это ты наплевал на меня. Ты поступил со мной по-свински. Ты бросил меня одну в Марокко, чуть ли не в медовый месяц.
Хватит, Маиза.
Я проглотила это, простила тебя, вернулась к тебе. А ты попросил эту женщину приехать сюда?
Никого я не просил приезжать.
Пожалуйста, можешь стоять на своем, но я буду утверждать обратное.
Хватит говорить об этом. Прекрати.
Знаешь, Лукас, я должна кое-что сказать тебе. Я вышла замуж не для того, чтобы жить одной. Ты фактически перестал быть моим мужем. Смотри, как бы кто ни занял твое место, смотри.
Так ну пусть кто-нибудь уже займет. Хватит страдать, ищи себе любовника, я не знаю, разводись, найди себе нового мужа, 3, 10. Потому что у них скандалы, все это переливание из пустого в порожнего. Она постоянно ему напоминает, как он с ней плохо поступил, с чем я вообще не спорю. Но, опять же, она постоянно к нему возвращается. Из раза в раз, из раза в раз.
Я говорила.
Поэтому, ну в чем проблема? Если ты делаешь одни и те же действия, не ожидай другого результата. Ну а Лука с привычным маршрутом пошел на свой балкон думать о Жаде и всякое там о ней вспоминать. За ужином Мел неожиданно спрашивает взрослых, вообще ни с того ни с сего, почему у Лео есть пятно, а у нее нет. Вот что интересует ребенка в 3 года. Меня спросили, что за пятно и где это пятно. Она подошла к отцу и задрала его рубашку. Ну и, получается, показывает родимое пятно Лукаса. Все в шоке, в изумлении, а Далла, как обычно, чуть не плачет. Повисла неловкая пауза, и Мел просто взяла и убежала, не доев, получается, свой ужин. И больше ничего не сказав. Далла начала причитать в своей манере, а Леонидас и Лука сразу нашли объяснение, что они часто про это пятно разговаривают, и поэтому Мел это дело отложилось, и она вот наделила своего воображаемого друга особенностью, как у отца. Мои же держатся другой точки зрения. Мел не хватает этого отца, поэтому она придумала себе друга по его образу и подобию. Опять Маиза с Лукасом начали прикрикиваться, а Леонида сказал, что на самом деле да, все логично, как говорит Маиза.
Меня очень сильно смутило в этой сцене то, что все сидят, кушают, а Далла над ними как коршун просто стоит. Она ждет, когда ее подзовут там что-то унести, принести, или она, ну, просто вот в рот им смотрит.
Она просто следит за диетой Ферасов, чтобы все кушали плотно.
Просто она такой активный член семьи, их могли бы уже ее за свой стол тоже посадить.
Наверное, субординация какая-то все-таки есть. Потому что за столом прислуживает им именно она. Типа, это, наверное, высшая обязанность. Служанки просто там чай-кофе подносят и убираются в доме. Она, похоже, не убирается, она вот только лезет не в свое дело и прислуживает за столом. У Далла, естественно, какое-то высокое положение, потому что она может себе позволить психануть, как она это сделала, наорать на них и сказать, что больше не будет обслуживать этих извергов. И убежала со слезами. Убежала она, конечно же, в комнату Диогу смотреть на его фотографию в возрасте Лео. И начала молиться, чтобы Диогу и к ней явился. Но к ней явилась Мел. Далла спросила ее, не попросил ли Диогу поцеловать свою Далву. Мел кивнула, мол, да, Диогу именно это и сказал, и поцеловала Далву. Но у девочки есть эмпатия. Она видела, что там ее няня, или как она воспринимает Далву, плачет, расстраивается, и поддакнула ей. И утешила таким образом женщину. Молодец. На следующий день, или я не знаю когда, Лукас в свое рабочее время пошел гулять по ТЦ и искать кулон Жади. И вот в торговом центре он замечает другую тунеядку, Маизу, его жену, которая спрашивает его, что он тут делает. Он сказал, что хочет купить цепочку для часов. Мне стало так смешно. Каких часов? Это какой век?
Я думала, ремешок.
А, ремешок? Это может просто такой перевод, да?
Я ни разу не видела вот эти часы из кармана, которые достают.
Но Маиза на него наседает. Я же тебе сама покупаю цепочки для часов. То есть их много. Либо цепочек, либо ремешков. Но он съехал со своего первоначального оправдания и сказал, что просто решил погулять. Ну, можно, мне кажется, было до конца тогда догнуть свою линию. Его очень легко сбить с толку, я так смотрю.
Проще переобуться на лету.
Как будто никто не заметит. Но они расстались, Лукас вспомнил, что он вообще-то работает. И Маиза зашла в магазин, откуда вот только что вышел Лукас. И кое-что спросила у продавщицы. Ну, пока не знаем, что. В офисе Лукас опять сидит в прострации в свое рабочее время. Он вообще работает. То шарохается по отелям по пляжу, то он обзванивает все отели Рио, ищет Саида, то он, пожалуйста, в торговом центре ищет кулоны и цепочки для часов.
В теннис играет.
И даже если он в офисе, его мозг в этом офисе не присутствует. Вообще какое-то безобразие. Это какой-то очень неэффективный менеджмент. Но жена пошла за мужем в офис и спросила, нашел ли он кулон Жади. И спросила, что это значит, что он там рыскает по торговым центрам и ищет кулоны. Он сказал, что это значит, что у него нет привычки присваивать чужие вещи. Вообще-то. Только кулон в тумбочке у него лежал в прикроватной 7 лет. Это он просто одолжил, а не присвоил, так что ли? Маиза опять там на взводе, на нервах, спрашивает, хочет ли он сохранить брак или они вместе из-за Мел. Он, конечно, не ответил, сказал, что поговорят дома. И тут Маиза заявляет, что никаких дома, будем говорить сейчас.
Мне надоели эти разговоры. Я устала от них. Мне надоело переливать из пустого в порожнее. Наш брак уже давным-давно развалился.
Маиза.
Если ты боишься остаться один, то я нет. Я не собираюсь составлять тебе компанию до тех пор, пока к тебе не вернется твоя возлюбленная. А именно это я сейчас и делаю.
Я не хочу ссориться.
А я и не ссорюсь. Я просто сообщаю тебе, что дома мы обсудим детали развода. Если тебе нечего сказать мне, то я уже все решила.
Послушай, Маиза.
Я вышла замуж не для того, чтобы мой муж бегал от меня, Лукас. И искал предлога отдалиться от меня.
По-моему, ты поторопилась.
Я поторопилась только один раз. Когда согласилась вернуться к тебе после того случая.
Хорошо. Поступай, как знаешь.
Можешь больше не искать никаких предлогов. Все кончено.
Ну вот Маиза тоже использовала тут определение их отношений, их диалогом из пустой в порожнее.
Мне она здесь показалась убедительной.
Даже Аня ей поверила. В прошлой серии вот Маиза сказала, что больше не потерпит. И такое ощущение, будто держит свое слово. Интересно, дойдет ли она до конца, а? Не знаю, не знаю.
Ох.
Сейчас будто бы нацелена.
А сейчас поговорим про второго участника воображаемой дружбы Леандра. Лео в доме Эдны Сальбьери рассказывает Эдне о том, что Мел не умеет строить замки, а только их ломает. На шум в комнату заходит Альбьери и радостно спрашивает Лео, где же он там был и кого он там чему учил на пляже. Лео ему отвечает, что Мел. Эдна сразу удивилась и говорит, что девочку зовут так же, как дочку Лукаса. А Альбьери получил очередной удар и тут же зло сказал, что Деуза должна перестать водить ребенка на пляж. Подозвал Эдну и говорит: Лео нельзя загорать, иначе пятно вырастет и вообще все, смерть.
Гроб, кладбище.
Напустил паники и побежал записывать все услышанное в дневничок. А Лео остался у них с ночевкой. И мы здесь узнаем, что спит он как Диогу, держась за большой палец левой руки, потому что Альбьери сидит рядом и все это фиксирует.
Как вообще Лео смог заснуть под таким пристальным наблюдением, под таким пристальным взором Альбьери? Люди иногда просыпаются от того, что на них кто-то посмотрел. А тут он как маньяк. И опять же, я не устану повторять, но, может быть, устану, но пока что еще не устала, то, что Лукас, а не Диогу. Ну, либо, конечно, может быть, Лукас и Диогу одинаково засыпали. Но неужели засыпание передается через ДНК? Мне кажется, может, просто многие дети так спят. А он, получается, все, что он видит Лео, он активно натягивает на схожесть с Диогу. Для того, чтобы подтвердить там свою теорию, что это клон Диогу. И забывает, что вообще Лукас существует. Может, поэтому? И совершенно обычные вещи, типа там, не знаю, истерики в 6-летнем возрасте, то, как он спит, он выдает как нечто уникальное, что присуще было только Диогу, а не всем детям мира.
И тут неожиданно в дверь позвонили, Эдна побежала открывать, кто же там пришел, а это Деуза. Она пришла, чтобы забрать Лео. Альбьери с Эдной пытались ее уговорить остановиться и не делать непоправимого, ребенок спит. Но Деуза как паровоз говорит, что ребенку нужно домой, я так решила, зов матери нельзя остановить.
Она, по-моему, сказала что-то предчувствие, что вот я так почувствовала, мне вот нужно его срочно забрать. Вот что-то у нее такое вот было.
И перемкнула.
Да.
И пока Деуза пыталась разбудить Лео, и Эдна рассказала, что Лео сегодня очень хорошо провел день, и рассказывала про новую подружку. Деуза тут же оживилась и говорит, я вам сейчас фотографию покажу. Начала рыться в сумочке. Одной рукой рылась, второй рукой будила сына. Но, к счастью, Альбьери в сумочке фотографии не оказалось. Альбьери все это время стоял и нервно грыз ногти. Как они у него отрастать-то успевают, не понимаю.
Мне кажется, он там уже просто в мясо пальцы грызет.
Ну и, наконец, Деуза разбудила таки Лео. И первое, что она у него спросила, где фотография? Он сказал, что показывал ее папе, а потом не помнит, куда и дел. Женщины сразу обратили свое внимание на Альбьери. Тот такой, я ничего не видел, не слышал и не знаю. А Деуза надела на Лео ботиночки и в той самой одежде, в чем он спал, отправила его на улицу.
Ой, я не поняла, он в пижаме поедет домой, либо он спал в уличной одежде.
Ну, если его укладывал Альбьери, то вряд ли он переодел ребенка.
Это хорошо, что у них зимы нет, а то в пуховике бы сразу засунул его.
Ну вот они ушли, а Эдна пошла ставить чай. Альбьери открыл свой дневник именно на той странице, где фотография Лео и Мел. Ну и сидит, грустит.
Ну, давайте перейдем к более веселой линии, а именно к Эвете, которая готовится к открытию своей комиссионки. Она сделала большую неоновую вывеску своего магазина и назвала его «Пасадо Олимпо». И насколько хватило моих знаний в португальском языке, который я изучаю по Duolingo, а больше, скорее всего, моих способностей гуглить, я узнала, что это переводится как «с чистого листа» или что-то вроде такого. Она говорит Лауринде, что хочет дать рекламу в газеты и журналы, позвать фотографов и раздобыла телефоны артистов, чтобы создать резонанс вокруг ее шоу. Но это же очень дорого. Приглашать звезд, фотографов, еще и рекламу давать в печатных изданиях. На это должно уйти больше денег, чем весь ее магазин стоит с потрохами и с утренней отделкой. За чей счет банкеты в эти? Деуза же отправляет Лео мыться и наряжаться перед открытием магазина, но Лео уперся, говорит, хочу с папой идти смотреть на жирафов. Но Деуза, конечно, не позволяет, потому что для его крестной сегодня большой день, поэтому будь добр, пожалуйста. Лицо попроще и иди радуйся жизни. На праздники с фотографами. Он пошел в ванную, а Деуза делится своими переживаниями насчет Альбьери и Лео с Лауриндой и говорит, что не хочет, чтобы Лео у него бывал. Казалось, что будет запрещать, и все на этом. Но после вот этого ее заявления у нее был какой-то странный монолог. То она хочет запретить видеться им, то говорит, не имею права запрещать, потому что сама оставляет Лео им, когда уходит по своим делам. Плюс она еще приплела Эдвалду, который якобы что-то сказал вчера. Но про Эдвалду мы уже забыли думать, серии, наверное, 10. И он затаился где-то в фавелах, если мне не изменяет память. Мы же его не видели давно, правильно?
Давно не было, да.
А тут он, оказывается, вчера они с Деузой имели какой-то диалог, и он что-то такое сказал, что ее осенило, что отношения Альбьери и Лео ненормальные. Ну, в общем, ничего не понятно, но все очень интересно. Ну, или не очень интересно. Вообще, честно говоря, серия не очень интересна. А Лео в это время вылез из ванны, потому что ему нужно было мыло, и подслушал речь Деузы. Обратно побежал в ванну, сделав вывод, что мать хочет разлучить его с отцом. и у него, похоже, образовался какой-то план в его маленьком неразвитом мозгу. Айвейтс там обзванивает звезд и зазывает их на праздник звездными именами и именем Леонида Сафираса. Ну, правда, я так понимаю, все ее сбрасывают.
Нет, ей кто-то отвечает.
Да, ей отвечают, но она начинает разговаривать, и потом сбрасывает, и она начинает заново звонить другим уже.
Это настойчивость.
И вот начинается само мероприятие. То есть, получается, она звонила звездам прямо в день, когда у нее было открытие магазина. Это же так не делается. Я, конечно, не говорю про то, что все звезды Рио взяли бы и пришли на ее праздник, даже если бы она заранее им делала приглашение. Но даже если допустить, что они купились на имя Леонида Сафираса, у них, скорее всего, вот на этот конкретный день есть какие-то свои планы. Они же звезды, в конце концов. Ну, ведь, конечно, такая простая женщина.
Но ведь только начинает свою карьеру. Она еще не научилась.
Зато пробует и не боится. За это отдаю ей честь. Тем не менее, на мероприятии куча народу и без этих звезд. Хотя, может, они там и есть, а кто знает. И Ветти вся в цветах. И опа, мы видим Жорже Луиса с букетом цветов, счастливо шагающего навстречу Ивете. И они расцеловали друг друга в обе щеки. Лурин тут бормочет, что все поклонники воскресли, и добром это не кончится. А Лео рядом с Деузой конючит, что хочет к папе, и пока его не видит, сбегает с праздника. И просто бежит, куда глаза глядят, без какой-либо конкретной цели. Деуза в это время болтала с Лауриндой и Нормой, хватается его буквально через 5 минут, наверное, но найти его уже не может. Он, однако, у нас очень скоростной мальчик.
Ножки короткие, быстрые. Тык-тык-тык-тык.
Но про продолжение праздника мы расскажем вам уже в следующей серии, в следующем выпуске.
А пока мы переместимся в Марокко, на самую длинную линию. Жади у нас, как обычно, ходит по развалинам, вспоминает о Лукасе, обнимается с деревьями.
И знаешь, что мне показалось интересным? Это, наверное, снимали в тот же день, когда снимали сцену из прошлой серии, где они там говорили о детях. Потому что на ней ровно такие же сережки, ровно такая же паранжа. Ну окей, она черная. И она ходит в развалинах ровно в том месте, где они стояли с Лукасом тогда. То есть там те же деревья, вот эти вот сухие ветки, те же стены. То есть абсолютно тот же самый угол.
Так она там и ходит специально, потому что там все пропитано запахом Лукаса.
Все 7 лет там ходят. И все 7 лет эти же сухие ветки в том же положении там сохраняются. И серьги, наверное, напоминают ей о Лукасе. Ведь она именно в них была, когда они планировали рожать кучу детей. Может быть.
Чтобы лучше воспоминания шли в мозг, надо все максимально
воссоздать.
Да. Но пока Жади там шарохается среди сухих коряк, Саид ее ищет в доме Али. А Зарайда говорит, что она, наверное, на рынке.
В очередной раз тратит деньги Саида на всякую фигню.
Там много красивого, она сказала.
Ну, всякая фигня.
У нас дома тоже много всякой фигни, Настя.
Но у нас нет Саида с его деньгами. Приходится на свои. От этого еще печальнее.
Латифа, кстати, тоже страдает, но не как Жади. Она страдает из-за Жади, потому что та не ценит своего счастья. Зарайда ей отвечает, что она пока одумается лишиться своего прекрасного, красивого мужа. Он вообще-то парень популярный, на него даже в Каире заглядываются.
И обхаживают.
Что бы это ни значило. Потому что, насколько я знаю, женщинам нельзя оказывать мужчинам знаки внимания.
Так не женщины, а отцы женщин. Заглядываются и обхаживают заодно. Такая корова с маму нужна.
Латифа от таких речей, как всегда, занервничала и попросила такое при ней не говорить. А потому что ребенок от перспективы второй жены Саида сильно перепугался, когда она перестанет проецировать все на себя. Мухаммеда, что вообще никакого своего мнения нету, я не пойму.
Ну и тем более, у ее мужа нет столько денег, чтобы содержать вторую жену. Он до сих пор ей служанку не нанял. Какая ему вторая жена-то? Тем более в Бразилии. В Бразилии запрещено. Ну хотя одна жена может остаться в Марокко, а вторая в Бразилии. Так, по-моему, можно.
Так откуда у него деньги на билеты? Мы это, кстати, тоже уже обсуждали.
Извините, что мы повторяемся, потому что мы уже столько всего говорили, мне кажется.
Потому что здесь все события повторяются.
Да, да. Ну, кстати, я сейчас вспомнила, у нас же будет персонаж в будущем, у кого будут 2 жены в Бразилии. То есть они просто будут жить все в одном доме. Ну ладно, все. До встречи через 100 недель, через 100 выпусков.
Это чтобы вы от нас не отписывались, а только подписывались.
Клиффхенгер.
Ну а Жади, погуляв по развалинам, пошла на рынок искать свою заветную травку. Она ее так долго искала, там все что-то нюхала, листочки перебирала, а там у нее прям перед носом целая огромная гора этой травы была.
Как она умудрилась ее в прошлый раз-то не найти? Она же, ты помнишь, когда Зурайда влетела вот за эту траву, она сказала, что не смогла найти ее на рынке. Там вот целая реально гора с нее. Ешь, не хочу. Опейся этого чая.
А еще она эту траву, ну, уже достаточно давно пьет, правильно? И почему она до сих пор не знает, как она выглядит?
Ну, может, она похожа на какую-то другую травку. Чтобы уж наверняка.
Просто она в этом моменте перебрала пучков 10. И все травы были разные, с разными листочками.
Аня, что ты такая внимательная-то? Кстати, наша подписчица и наша подружка по свидетельству Надя в телеграм-канале написала нам, что эта трава орегано, душица, то бишь. И то, что как будто бы эта трава обладает там неким противозачаточным эффектом. Я почитала в интернете. На самом деле, есть такое поверье в народе, что да, если ты забеременешь, выпьешь эту траву, то у тебя мышцы, как называется, мускулатура матки расслабится, у тебя будет выкидыш. Но это не подтверждено никакими исследованиями, и это, разумеется, очень сомнительный метод предохранения. Поэтому почему не забеременела Жади за 7 лет, это большой вопрос. Может, у нее правда какие-то проблемы. Я, кстати, обожаю чай с душицей. Черный чай с душицей — это просто топ. Обожаю. Всем советую.
А у меня костей ни разу не пробовала.
Да? Ну вот ко мне приезжает, тебя напою.
Хорошо.
Я люблю делать чаи с всякими травками, прям как Жади.
Я погуглила и увидела, что эта трава похожа на мяту.
Ну вот, может, Жади поэтому нюхала, потому что мята сильно пахнет, а душица не очень. Поэтому простим ей эту огрешность.
Ну и найдя ее, она ее спрятала, конечно же, куда? В рукав.
Ее жизнь вообще ничего не учит.
А Латифа тем временем спрашивает у Зарайды, думает ли она, что Жади правда не знала, для чего эта трава. И добавляет, что Жади очень пожалеет об этом, ведь дети заботятся о нас в старости. Стакан воды некому будет принести.
Вот это моя любимая байка.
А Жади пришла домой и побежала сразу пить чай. Заходит Саид и преподносит ей очередной дар. Чтобы вы думали, это золотое колье с жадеитом, очень красивое. Но Жади оно, конечно, не впечатлило. Она попыталась изобразить улыбку, но неубедительно. Напившись чаю, одаренная подарками, Жади пришла в дом Али, а там время молений. Зурайда позвала Жади. Жади сказала, что то нельзя, она нечистая.
То есть пока что травки работают. А зачем тогда она вообще пила чай во время месячных?
Чтобы наверняка. Чтобы точно всех демонов изгнать. А после молений Али собрал все свое многочисленное семейство, в том числе и семейство Рашидов, и начал им рассказывать истории про пророка. И тут эту идиллию нарушает Дунья, которая с криками и воплями врывается в комнату и орет благим матом на Али, что он обошел ее стороной и подарил другой жене шелка, а ей нет. Все сразу подлетели со своих мест. Покоя как не бывало. Зурайда взяла в свои руки организацию процесса, отправила Мохаммеда увести Латифу, чтобы она не нервничала, а Саида попросила привести Абдулу, чтобы он прекратил это безобразие.
Он наш гуру и судья, я так понимаю, в семейных вопросах. Тот, у кого нет семьи.
Самый старший. Даже дядя Али зовет его дядя Абдул.
Ну да. Сколько же ему лет? Может, у него какой-то титул есть, что он имеет право судить семейные пары? Просто с чего это Дунья должна слушаться Абдула?
Ну, им, видимо, нужен какой-то третейский судья, и вот он.
И тут они так удобно породнились с Абдулом. А мне интересно, Абдул может в любой дом так прийти, наводить мир? Или вот только в этот дом, потому что вроде как мы немножко родственники? Потому что он себе этим на жизнь зарабатывает.
А Дунья тем временем начала бить Али, а он ее таскать за волосы. Приговаривая при этом, что это Аллах ее схватит за волосы. А все их окружили и стоят и смотрят.
Хлеба и зрелищ.
Пришел, значит, Абдул, крикнул: «Остановитесь!» Дунья повернулась и начала ему выговаривать что-то там на арабском. Он ее выслушал и сказал, что у той есть 4 свидетеля, что Али подарил шелковую тунику другой жене. Саид на все это дело смотрит и недоумевает, как это дядя Али может это терпеть и не развестись. У Жади сразу лампочка над головой. Та-дам! Она у него тоже спросила: «Что же может, дорогой, тебя заставить развестись?» Но он ей сказал, что не потерпел бы такого скандала. Жади, конечно же, себе это записала.
Ну, кстати, была уже похожая сцена, когда несколько лет назад Дунья уже устраивала истерику Али, и Жади очень хитро на все это дело смотрела. Мы с тобой еще тоже сказали, что Жади это себе подметила. И я ожидала, что это в дальнейшем во что-то выльется, что она будет истязать Саида еще и таким образом, скандалами и истериками. Но в итоге, да, истерика скандалов не было. Она, наверное, забыла про этот план.
А тут ей напомнили. Тут к Али подошла Зарайда и шепнула ему что-то на ушко. И Али осенила. он вспомнил, что когда-то Саид подарил ему отрез шелка, и он его отдал первой жене. Сказал, что вообще-то можно было не орать и не драться, а нормально сказать.
Словами через рот. Но у Дуни нет такой опции.
Достал из кармашков денег, дал их Кариме и сказал, чтобы она пошла с Дуней купить отрез себе и другим женам. А каким другим, если их три? У одной уже есть, одной Дунье и одной третьей. Откуда четвертая? Она же умерла. Это ее призраку надо еще купить что-то.
Ты будешь ее содержать еще и в загробном царстве Аида. Я думаю, что это могла быть просто ошибка переводчиков. Но когда-нибудь я посмотрю сериал в оригинале и скажу вам.
А Дунья, услышав шелест денег, так же страстно, как орала, начала обнимать и целовать Али, прыгать от счастья. А все, кто стоял в этом кругу, начали радоваться и хлопать. А в это время Латифа насела на Мухаммеда со второй женой и просит его дать ей письменное обещание, что никогда-никогда не возьмет вторую жену. Он ей, конечно же, пообещал, но тут неожиданно у Латифы начались схватки. И, как мы понимаем, никакого письменного обещания не случилось. Мухаммед заистерил и начал звать на помощь Зарайда. Зарайда тут же прибежала, но почему-то тоже напугалась.
Неужели у нее нет плана на случай таких действий? Она просто выглядела очень растерянной и испуганной.
Может быть, рановато? Но оказалось действительно рановато. Латиф просто напугалась. Это был, как это называется, мышечный спазм. Латиф решил, что это неспроста, что это ее шанс. И сказала, что Мухаммед, который в ее животике, расстроился из-за того, что Мухаммед, который отец, может взять вторую жену.
Но почему-то забыла про свой план написать расписку.
Да. Латифа, конечно. Канарейка.
Он расстроился из-за того, что ты можешь взять вторую жену, Мухаммед. Он может родиться с этим страхом. Это правда? Когда он появится на свет, каждый раз, услышав про вторую жену, он будет дрожать от страха и падать без чувств. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок был жив и здоров, Мухаммед, никогда не думай о том, чтобы взять вторую жену. Ясно?
Вот это манипуляция. Проходит какое-то время, и Жади на кухне опять просит Зурайда погадать ей на кофейной гуще, чтобы узнать, где ее кулон. Зурайда говорит, что за бред? Я тебе не GPS-навигатор, чтобы находить твои кулоны по всему миру. Но Жади сказала, что камень-то ее волшебный, и он откликается на кофейную гущу. Зурайда сказала, нет смысла тебе гадать, потому что тебе не нравятся мои гадания, ты только ругаешься. Но Жади начала лебезить, моя любимая Зурайда, я все выслушаю и слова тебе против не скажу. Конечно же, Зурайда в итоге-то согласилась, потому что она, по ее словам, всегда идет на поводу у этих девчонок. А Кофи оказался и правда навигатором последней модели и сказал, что камень очень далеко, и его прячет какая-то рука. И вернется этот кулон, когда прошлое пересечется с будущим.
Опять эта фраза.
Жади, забыв все свои обещания, опять разозлилась и начала будить на Зурайда. И спросила Кофи, разлюбит ли она Лукаса. Ну, просто книга судеб, а не Кофи.
Такая еще чашка маленькая, там так много всего написано.
Там под лупой надо рассматривать. Но кофейная гуща не успела ответить на этот вопрос, так как на кухню зашла Назира. Зурайда напугалась скандала, Жади сказала, что мы просто смотрим на чашку, но Назира начала умолять ее погадать, выйдет ли она замуж. Зурайда хотела отказать, но Назира тут же потеряла свой милый облик и рявкнула, что расскажет Али, чем она тут промышляет и какой грех она в его дом приносит. Ну и у Зурайда, как вы понимаете, выбора не было.
Я вижу пустыню.
Пустыню? Я осталась одна. У меня не будет мужа. А ты, Зурайда, вместо того, чтобы работать, несешь в дом Синали суеверия. Я ему все расскажу, все.
Лара Назира. Я вижу мужчину.
Мужчину? Какого?
Красивого иностранца.
Это Эдвалду.
Кто?
Эдвалду. Мой жених, мой возлюбленный, который остался в Рио. Скажи, Зурайда, выйду ли я за него замуж? Скажи.
То есть она все еще надеется на Эдвалду? Ну что, Ань, ждем возвращения триумфальной Лары Назира в Сан-Криштобан?
И Эдвалду в белом пиджаке.
И своих фавел. Но если это и случится, то мы это увидим уже в следующих сериях. А пока что в этой серии у Латифы все-таки начинаются роды. Все служанки прибежали к ней и выстроились в круг. Конец.
Ну а в следующей серии мы узнаем, что станет кульминацией праздника Иветти, было ли блефом предложение Маизы развестись и какой диагноз поставит семейство Феррас маленькой Мел.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка на него есть к этому выпуску и к любому другому выпуску. И там вы можете посмотреть дополнительные материалы каждой из серий. И даже чуть-чуть больше.
Спасибо, что слушаете нас. До новых встреч.
Пока-пока.